Правда, и ныне некоторые разгоряченные верхогляды, даже из оптинских, опять он их ругает, опять неприятно, берутся за поддержание монашества. То есть были же люди, которые переживали об этом, которых волновала вот эта обстановка и атмосфера в монастырях, и они хотели что-то изменить. Но, говорит, что у них получалось-то? Берутся за поддержание монашества, не понимая, что оно великая Божья тайна. То есть, если делать что-то Божие по-человечески, ничего не получится, а вреда можно тут еще много причинить. Попытки таких людей лишь смешные попытки. И жалкие. Они обличают их глубокое неведение и судеб Божьих, и дело Божие. Оно и не могло дать результата, действительно. Такие умницы и ревнители, что не сделают, все ко вреду. То есть, если не понимать, что в монашестве нужно, и что главное в монашестве, и что-то делать для возрождения монашества, то только вред можно здесь добавить. Только вред. И были, говорят, и пытались. Но в конечном итоге не только ничего не получилось, и привело все к полному разрушению и краху. Заметно, что древний змей употребляет их в орудие умножения в монастырях житейской многопопечительности и подьяческого характера, чем решительно уничтожается дух монашества, исполненный святой простоты. Надо покориться самим попущением Божьим, как это прекрасно изложено в молитве святых трех отроков, вергнутых в печь Вавилонскую. Вот если признать, как он говорит, что изменить уже ничего нельзя, остается только смириться. Смириться с тем, что все дальше будет рассыпаться. И изменить ничего нельзя, исправить больше ничего нельзя. Вот так. Вот понимая это, он и не пытался ничего предпринять. Он говорил, не покусись немощной рукой что-либо здесь изменить. Ничего не получится. Попущение Божье на этот кризис, на этот крах, который превратится вот в эту страшную развязку, в начале 20 века. Вот ему вот эта вот сторона была понятна. В современном монашеском обществе потеряно правильное понятие об умном делании. Все, вот он теперь смотрит в корень. Здесь он показывает главную причину того, почему монашество уничтожалось в 19 веке и не может возродиться сейчас. Понятие об умном делании утрачено. Даже наружное благочинное поведение, какое было введено в Оптиной пустыне отцом Леонидом и отцом Макарием, почти всюду оставлено. Уж даже вот это, то, что в Оптиной было сделано, хотя он это высоко не оценивает, даже это, говорит, было оставлено повсеместно. А что оставалось тогда? Удовлетворительнейшее лицо, с которым пришлось мне встретиться, был монах Никандр, просфорник Бабаевского монастыря. Муж благодатный. То есть он называет, наконец, одну личность конкретную, с которой он знаком лично, и говорит, что вот этот был настоящий монах. С ним беседовал в 1847 году. Он достиг высшего преуспеяния в умной молитве. Итак, тот, кто сам достиг высоты в умном делании, он в другом человеке может определить, качество этого умного делания, вот при встрече, это было у них обнаружено. Это они выяснили, познав друг друга духовно, что у них оба делатели внутренней молитвы высоких степеней уже. Он достиг высшего преуспеяния в умной молитве, проходил этот подвиг очень просто, естественно, не был в славе у человеков. То есть обыкновенный просфорник, то есть пёк просфоры. И вот это такое послушание, оно ему давало возможность всегда пребывать во внутренней молитве. Нет большого общения с многими людьми, нет всякой суеты, беготни там и так далее. Он всегда занят собой, на месте, внутреннее состояние для него главное. То есть то направление вовнутрь, которое ему удалось когда-то, оно легко развивалось при таком послушании у него. При исключении всякой разной суеты, беготни и прочих внешних общественных дел. Прежде умное делание было очень распространено и между народом. Вот что говорит святитель Игнатий. То есть и в народе-то умное делание раньше знали у нас на Руси. В том народе, который еще не подвергся влиянию Запада. Вот тогда еще. Вот тогда. Теперь все искоренилось. Осталась личина благочестия. Сила иссякла. Может быть, кроется где-либо, как величайшая редкость, какой-либо остаток прежнего. Без истинного умного делания монашество есть тело без души. Вот нынче спрашивают люди, можно нет в монастырь идти? Или в какой монастырь пойти? А мне же стыдно сказать, что не ходите, там опасно там или еще что-то. Я говорю, если вы поедете в какой монастырь, то вы спросите, Там обучают борьбе со страстями, это первое. И второе, обучают внутренней молитве. Если вам ничего об этом не скажут, или скажут, что они этого не знают, или этим не занимаются, что это опасно, можно попасть в прелесть, тогда вы можете сделать вывод, что здесь нет той духовной жизни, которая должна быть свойственна монахам. Ее нет здесь. И тогда вы туда пойдете либо как в колхоз, как сейчас смеются некоторые, которые не выдержали и удрали уже даже из монастыря, говорят, колхоз, говорят там, колхоз. Ну, обиженные еще ко всему прочему, озлобленные после таких долгих мучений, испытаний, каких-то несправедливостей, которые для их страстей были очень болезненны. Вот теперь готовы ругать те монастыри, в которых они провели там по 10-15 лет и удрали, не имея сил больше там терпеть. А исцеление-то души не происходило. Не происходило. Вот рассказывает одна, она лет 15 или 16 была в монастыре, она ушла оттуда в состоянии ненависти просто. Просто ненависти ко всем и ко всему. И сейчас после ухода из монастыря еще уже прошло много лет, 5, 6, 7, 8, может быть, а у нее все еще сохраняется это состояние. То есть и там не вскрыли его, и не помогли ей исцелить. Естественно, когда она оттуда ушла, оно также точно в ней держится. Это ее природное состояние. Она достигла этого еще до монастыря. В монастыре оно у нее развелось, укрепилось, и она не может ничего с этим сделать. С полоборота заводится, орет, ругается, там может оскорбить кого-то, там успокоиться не может долго. Такой вот холерический, психованный характер у человека. При этом она там больше 10 лет там что-то в монастыре провела. А главного-то ей не помогли исцелить главных ее проблем. Наступила весна. Не замедлит наступить лето и жатва. Посмотрите, как он говорит образно. Вот то состояние, в котором сейчас монастыри, то есть в то время, когда он пишет, это уже весна. Все. Уже скоро лето. Скоро, говорит, придет лето, а потом и жатва. Вот эта жатва, она пришла в 17-м году. Вот эту жатву серп, Бог попустил, пустил серп. И по телу церкви своей, и по телу народа, и по монастырям, везде серп пошел, жатва пошла. Если и попадали там колосья, то они в житницу складывались. А все сорняки, тернии, которые сжинал этот серп, скашивал этот серп, все на сжигание пошли. О монашестве отец Никандр, вот этот самый, который тоже делатель внутренней молитвы, о монашестве отец Никандр понимал так же, как понимаю и я. Называл он монастыри пристанями по их назначению, данному им от Бога. Это пристани. То есть корабль, когда в бурном море плывет, плывет, и волны, и штормы, и опасности для него. Это в миру мы так живем. У нас все время что-нибудь доштормит в миру. Но и надо это признавать, что нам здесь от штормов в миру никуда не скрыться. Так вот, говорит, монастыри – это пристани. Устал в штормах жить, в пристань должен зайти, и там вот одному единственному и главному предаться. И там искать вот этого спасения. Пристани, вот в этой, в безопасной пристани. Так должно было быть, он говорит, по предназначению. Говорил, что эти пристани обратились в пучины, в которых вредятся и гибнут душами многие такие люди, которые посреди мира проводили весьма хорошую жизнь. Вот это уж вообще полная странность. В миру был не такой плохой, да, а в монастырь пришел хуже стал. Ну, это вот их личное наблюдение, их опыт таких духоносных старцев, которые молитву свою внутреннюю, она была развита до высокой высоты, поэтому они видели все духовно. Значит, даже в миру не так можно повредиться среди этих штормов и бурь, подвергаясь опасностям и скорбям постоянно, как в монастыре, оказывается. Некоторым вопрошавшим его советовал остеречься от вступления в монастырь. Надо знать существенно нынешнее положение монастырей, которые могут еще показаться для верхоглядов местами спасения. То есть тот, кто не понимает сути монашеской, он еще может думать, что там что-то есть высокое, святое, важное, что там еще можно идти учиться и там спасаться. Ну, говорит, вот это взгляд верхоглядов, которые только по поверхности, поверху смотрят, а глубину и суть не понимают сами. По крайней мере, в избрании монастыря должно быть чрезвычайно осторожным и осмотрительным. Вот такая вот ситуация, братья и сестры, по мнению святителя Игнатия, была в XIX веке. Значит, в этой страшной ситуации, в которой находилась церковь в XIX веке, он говорит, что неминуемо нужно ожидать проблем, ожидать трагедий. И он говорит, что нестроения церковные обязательно должны привести к трагедиям гражданским. И вот эти трагедии гражданские вскоре они и пришли. Через 50 лет после кончины святителя Игнатия вот это все случилось на Руси.